Сегодня я хотел бы вернуться еще раз к той теме, которая прозвучала в одной из проповедей, и разработать ее несколько более подробно. То есть, если вы помните, была проповедь о возрождении духовного человека, и там говорилось, в частности, что в человеке обретаются две жизни. Одна из них относится к воле, а другая к разумению. Они становятся двумя жизнями тогда, когда воля отсутствует, а ее место занимает похоть. Тогда в человеке может быть преобразована лишь та часть, которая относится к мышлению, и только затем лишь посредством ее может быть также дана новая воля, таким образом, что они вместе снова могли бы образовывать единую жизнь, или же благолюбие и веру. И так как человек отныне стал таковым, что не имел уже никакой воли, но лишь похоть вместо нее, та часть в нем, которая относится к воле, была совершенно закрыта, и часть иная, относящаяся к мышлению, была открыта. То есть, если вы помните, человек небесный не может быть ни преобразован, ни возрожден. Если в нем от Отца начинается чистая воля, то он имеет все шансы вырасти в подлинно небесного ангела, если, конечно, не падет. Если же начался его процесс падения, то он остановлен быть не может, потому что в нем сопь его воли связана с собью его разумения. Де-факто сопь его воли является его бытием, а сопь его разумения является его существованием. Если бытие извращено, то, соответственно, существование превращается в абсолютно адское. То есть, собственно, эти люди и создали преисподнюю в том виде, в каком она с тех пор и существует. То есть, существование преисподней определяется именно бытием их совращенной воли. Это, как скажем, суть и форма. Образно говоря, с тех пор каждый рождающийся человек был обречен с неизменностью рождаться в атрибутах этой преисподней, то есть во всех ее и внутренних, и внешних составляющих. И вот тогда Господь как бы разделил человека на два царства. То есть Он выделил отдельно, Он закрыл его волительную часть, и оставил открытой только его рассудочную часть. И появился человек духовный. И для того, чтобы лучше осознать разницу между человеком небесным и человеком духовным, а также что именно возрождается у человека духовного, что не возрождается, и каким образом это происходит, нам надо внимательнее присмотреться, что сказано о частностях этого процесса в книгах небесного учения веры. Итак, слово небесного учения веры говорит нам, что воля начинается у духовного человека в его рассудочной части. Если вы помните, это тоже было частью прозвучавшей проповеди. Кровь в слове Ветхого Завета означает также и новую волю, которую возрожденный духовный человек получает от Господа, и которая есть то же самое, что и благолюбие. Ибо новая воля создается из благолюбия. Эта новая воля, созданная из благолюбия и понимаемая здесь под кровью, и эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они, эти две воли, не должны быть смешиваемы между собой. Откуда, как вывод, следует, что в человеке духовном волительная часть его никогда не возрождается. И волительная часть человеке духовном, собственно, составляет суть его соби. Возрождается же собь его разумения. То есть в человеке духовном, получается, как бы существуют две соби. Одна собь. Собь человека вообще состоит из соби воли и соби разумения. Но если в человеке небесном они как существуют как форма и содержание неразрывно, то в человеке духовном есть его собственная собь, то есть это собь его воли, связанная с определенным соби его разумения, которая составляет как бы существование воли его разумения. Но также в нем есть та часть соби разумения, которая в человеке духовном отделена от его личной соби, или же соби воли, и составлена из соби, ассоциированных с ним хороших духов и ангелов. Именно разумение его, когда оно преобразовано, и составляет то духовное царствие Господне, в котором Господь может обитать затем благолюбием, или же духовным своим божественным началом. Собственно, падшая собь человеческая спасена быть не может в любом случае. И если бы духовный человек не был существом композитным, то возможно лишь потому, что сознание его составлено исключительно из элементов духовно-природных, а не чисто духовных и субстанциональных, как у человека небесного, то его спасение было бы вообще невозможно. То есть, как мы видим, разница заключается в том, что у человека небесного основа его субстанциональна. То есть элементы более композитные, то есть природно-духовные, составляют только как бы оболочку, шелуху его существования. Суть же его и воли, и разумения составлена из элементов чисто субстанциональных. Именно поэтому у человека духовного нет проблем в общении, в смысле у человека небесного нет проблем в общении с миром духов, так как все составляющие его элементы, в общем-то, составляют часть этого мира. То есть он по большей части есть принадлежность вот этого вот мира чисто духовного, то есть субстанционального. И его природно-духовные элементы – это оболочка, которая им достаточно эффективно быстро совлекается и отбрасывается от себя. То есть его переход и сочетание с высшей или же духовной реальностью, они для него столь же естественны, как, скажем, для нас процесс обдумывания чего-либо, размышления над чем-либо. Потому что он, входя в принадлежности своего разумения, входит в чисто принадлежности субстанциональной. Именно поэтому и велика и сила воли этого человека. То есть его воля действительно могла менять реальность посредством его разумения. Потому что мир, ну реальность я имею в виду, относящуюся к миру чисто природному. Потому что реальность мира природного зависит от духовных, то есть субстанциональных уровней, которые находятся над ним. Поэтому, кстати, возможно, были и чисто природные чудеса в то время. Он чисто силой воли через свое разумение мог менять то, что мы называем природную реальность. Для нас же наоборот. Мы не возвышаемся над этой реальностью. У нас нет вот этих вот внутренних духовных измерений. А мы составляем ее плоскую и неразрывную часть. Потому что субстанция, наша воля, которая сама по себе по большей части состоит из элементов субстанциональных, она совершенно отделена от нашего разумения. Ибо если бы она могла на него влиять, то она бы меняла мир в страшный адский образ. Как, собственно, он начал изменяться под влиянием вот этих вот людей, которые пали, я имею в виду первых небесных людей. Очень многие люди, вот они ходят, у них есть злые желания, они начинают изучать магию, они подсознательно чувствуют, что они могут влиять на реальность. И они не понимают, почему этого не происходит. Вот как дети, вот я хочу, типа, а ничего не получается. А именно потому, что Господней волей вот эта вот часть закрыта, то есть не связана. Наша сопь воли влияет в сопь нашего разумения, а воля все делает, вот как любовь Господня, все делает исключительно через премудрость. Вот точно так же человеческая сопь, человеческая воля в состоянии действовать только посредством разумения. Именно поэтому Сведенборг в одном месте говорит, что, допустим, славяне слабы в магии, так как у них нет познаний. А магия принадлежит только тем, кто обладает познаниями. То есть у человека духовного посредством перцепции, познания, вот эти активные, посредством которых воля может менять все вплоть до даже природно-духовной реальности, вот этой композитной, они идут как бы вот по перцепции автоматически. У нас эта перцепция была бы черная, мы бы меняли мир в преисподнюю согласно своим желаниям. Поэтому она заторможена, и у нас развивается как бы мир познаний, отделенный от нашей воли. Так как мы приобретаем свои познания не перцепцией, а изучением, то мы заимствуем ее не из глубин нашей собственной соби, а из совершенно другой, иной соби, которая к нашей собственной не имеет никакого отношения. И именно композитность эта делает возможным разделить разумение человеческое на два царства, в одном из которых обитает сопь его воли, которая, собственно, составляет его бытие до возрождения, и другое царствие, которое составляет существование, в котором это бытие протекает. То есть у человека небесного его бытие связано с его существованием. Его существование как бы оканчивается в последних началах, то есть его собственном бытии. У человека же духовного его бытие не оканчивается в соответствующей реальности. Именно поэтому мы как бы обитаем в мире, который не связан с нашим бытием. То есть вот мы чувствуем себя отдельно. Вот есть мы и есть как бы мертвый мир. Мы называем его мертвым, потому что он не подчиняется нашим желаниям. То есть мы можем воздействовать на, вот как наша воля по соответствию может воздействовать на предметы нашего разумения только опоследовательно. То есть она не может менять их суть, но она может ими играть как кубиками. Точно так же по соответствию, это как бы следствие этого. И мы обитаем в некой внешней реальности, в которой мы все можем менять только внешней комбинаторикой. То есть работая руками, ногами, влияя на природное только через природное и исключительно через природное, хотя и в соответствии со своими побуждениями и желаниями. И так как разумение наше представляет отдельный совершенно мир, в котором сопь разумение, связанного с собью нашей воли, обитает лишь как один из элементов в окружающем его и не связанном с ней мире, то поэтому возможно Господом зачатие вот в этом мире разумения человеческого, в той части, которая не связана непосредственно с его собью, зачатие новой соби. Соби, связанной не с падшей волей человека, а с волей, собственно, самого Господа, которая тогда в этой части разумения человеческого обитает как благолюбие, то есть любовь ко благу. Кстати, все это на самом деле образно, именно описано в Слове Небесном. То есть помните, когда пал небесный человек, происходит как бы уничтожение, но уничтожение не Вселенной, а уничтожение Земли потопом. То есть происходит не полное исчезновение человека, а его преобразование, то есть Земля соответствует его разумению. И это разумение полностью вычищается, уничтожается все, что на нем было. Из человека же избираются только чистые животные. То есть то чистое, что еще оставалось в падших небесных людях, было отделено от их соби и приобрело как бы некое самостоятельное существование. То есть оно уже существовало не собью породивших их людей, а оно существовало собью небесных ангелов, которые были к этому присоединены. То есть вот как создается вот это отдельное разумение, отдельное от соби каждого конкретного человека. То есть за каждым предметом, составляющим эту область, стоит какой-либо отдельный ангел или добрый дух. И это все существует по соответствию с этим ангелом или добрым духом. То есть в сознании человека это существует предметно. Вот как независящие от него идеи, мысли, научные факты, которые он получает не перцепцией соби своей, а которые он получает посредством обучения из какого-то другого источника. То есть вот эти первые люди, первые духовные люди, они, по сути дела, были в определенном смысле кастратами духовными. То есть им полностью обрезали выход их воли в их разумение. То есть они были низведены до состояния полной, как бы, ну, непонятия, как малые дети стали. И благодаря тому, что кое-что из откровений, из разговоров вот этих еще не падших людей Древней Церкви было записано, то, что было дано по хорошей перцепции. То есть провидением Господним было прослежено так, чтобы вот в этих древних кодексах были записаны только порождения хорошей перцепции. И они остались и послужили потом вот этим вот людям, которые были как младенцы, которые пользовались плодами чужой перцепции, и это было описано вот в качестве Ноевого ковчега, в который было загружено все чистые животные, каждой твари по паре. То есть все чувства, животное соответствует чувству, но чувства, которые приобретались человеком через форму его разумения. То есть вот заметьте, в духовном человеке по большей части всем управляет разумение. Оно определяет, что будет чувствовать человек. Именно поэтому у человека возможно возникновение хороших чувств. Потому что та собь его разумения, которая зависит от его воли, та, которая совершенно по себе адская, то там животные злые и нечистые. Но человек духовный, я имею в виду внутри себя, то есть в нем есть чувства и хорошие, и плохие. Так вот, плохие чувства происходят от его собственной соби, то есть от соби его воли. Отсюда же и собь его разумения, то есть все плохие идеи, лжи, извращения и так далее. Но в нем могут обретаться также чувства чистые, и чистые идеи и понятия. То есть человек, скажем, внутренне злой, там, лицемер и так далее, может тем не менее верить в вещи правильные, что для человека небесного было бы совершенно невозможно. И более того, человек внутренне злой и извращенный может испытывать и хорошие чувства. То есть, например, вот человек совершенно невозрожденный может испытывать чувство чистой любви, чувство чистой дружбы. Оно все равно извращается и затеняется потом его, скажем, собью. Но оно в нем все-таки есть. И даже если не чувствовать, он может, по крайней мере, их имитировать. То есть вот очень интересно. Исходя из собственного интереса, человек духовный может проявлять по отношению к ближнему служение, которые могут исходить только от чистых чувств. Но мы знаем, что ничего не может существовать внешне, чтобы не имело некоего внутреннего аналога. Это значит, что какой-то аналог этим служением, то есть некий аналог этим чувствам, которые они должны вызывать, в нем все-таки существует. И это создается совершенно непонятно. Но как же у человека совершенно злом могут существовать аналоги чистых и хороших чувств? То есть каждого вот это животных тварей по паре. А вот именно потому, что эти чувства, как на ковчеге, в свое время были вывезены, и они принадлежат не его собе, хотя его собе используются, а они составляют ту часть его разумения, в котором собь его обитает, я имею в виду собь его разумения, и не связанная с собью его воли. И именно поэтому наше разумение в нас – это как бы отдельный мир, не связанный с тем, что нами принято называть своей личностью. Хотя, допустим, человек невозрожденный и злой приписывает себе все, что принадлежит ему. Но если бы он был внимательней и в этом разобрался, и в чем он может разобраться, он бы заметил, что то, что он по привычке приписывает себе как свое собственное, ему никогда не принадлежало и не принадлежит, и принадлежать не может. Например, по большей части люди заимствуют свои идеи через обучение. Они их заимствуют настолько, что под конец начинают считать их чуть ли не их собственными. Готовы за них сражаться, умирать, там, драться, спорить, докрепоты подтверждать. И они забывают, что эти идеи были приобретены ими со стороны, путем обучения. Что эти идеи им в сути своей не принадлежат. И именно по этой причине Господь может приходить к человеку как часть его соби. То есть, что значит возрождение человека? Если его собь не возрождается, то о каком возрождении вообще может идти речь? Так вот, суть заключается опять же в том, что в человеке начинается новая собь. И эта собь начинается в его разумении. Живет же эта суть волей Господней, обретающейся тогда в человеке. И вот для человека преобразуемого и возрождаемого наступает такой период, когда в нем живут как бы две воли и, соответственно, две суби. Одна воля – это похоть, которая относится к его волительной части, и связанная с этой похотью часть его собственного разумения. Вторая воля и вторая собь – это воля Господня, или же благолюбие, обитающее в нем. И связанная с этим благолюбием – собь его разумения. То есть все те чистые истины, чистые постижения, чистые идеи, скажем так, правильная вера на самом нижнем этапе, которые тогда в нем и обитают. И вот между этими двумя крайностями, то есть человеком абсолютно чувственным и невозрожденным, и человеком духовным возрожденным, лежит вся вот эта вот гамма чувств, все эти 5 дней творения. И в эти 5 дней творения в человека в разных пропорциях обитает вот эти вот две соби. То есть в 2-м дне, 3-м дне, там все еще господствует, особенно во 2-м дне, его собь, то есть она стремится подчинить себе собь Господней и превратить все его в раба. На каком-то этапе они начинают между собой сотрудничать, то есть жить как два параллельных человека в одном сознании. И наконец наступает такой период, когда собь человека, разумение, подчиняющая, то есть инициируемая собью его воли, начинает все больше и больше превращаться в слугу вот этой вот господствующей соби, соби Господней в его разумении. В 7-м дне собь разумения человеческого, даже связанная с его волей, служит абсолютно, то есть она уже никогда не поднимает своей головы. И тогда собь его воли превращается в подлого раба, заключенного в преисподнюю. Она тогда не может выйти. Но вот до этого состояния находятся вот эти переходные состояния, которые мы называем состояниями преобразования и возрождения. То есть 7-й день – это день полного возрождения. Но до 7-го дня вот есть все эти состояния, пока человек как бы мыкается по всем кругам ада. Если Господь в конечном счете воцарствует вот в этом духовном царстве, то есть в царстве разумения человека духовного, так тогда в человеке живет как бы две особи, его собственное и как бы его собственное. Вот это важно, что вот эта вот новая Господня особь, которой Господь живет в человеке, она в нем живет как его собственное, потому что человек тогда исполняет все Господни, ну, служение как бы от себя самого. Но на самом деле она только как бы его, потому что она является все-таки в нем именно собью прежде всего Господней. Если вы вспомните, то про небесных ангелов сказано, что они тоже живут исключительно собью Господней. Так, что собственно их собь даже практически не проявляется. И возникает вопрос, а какая же разница здесь между человеком духовным и человеком небесным, если оба они в своем возрожденном состоянии живут исключительно собью Господней. А разница же здесь заключается в том, что небесные люди живут Господней собью по своей воле, которая у них чистая, а духовный человек живет ею по воле Господа, которая допущена по согласию его разумения. Вот в этом и есть принципиальная разница. То есть оба они живут собью Господней, но те живут по своей воле и по желанию соответственно, а эти живут по согласию своего разумения, которое допускает войти в них, воли жить этой собью, любви жить этой собью, воли жить этой собью Господней и побуждением жить этой собью. И разница на самом деле действительно исключительно принципиальна. Потому что если небесный ангел как бы утвержден в Господе всем сердцем своим, всей волей своей и всем разумением своим, то ангел духовный утвержден в этой собе исключительно вот этим договором, союзом, заключенным в сознании его, союзом, опирающимся на познание его веры, и союзом, скрепленным кровью исполнения этого договора. То есть суть этого договора в чем заключается? Отвержение, вот помните, десятисловие, это и заключается вот этот вот договор. То есть человек отвергает грехи первой части десятисловия, как грехи перед Господом, и тогда Господь исполняет вторую часть. То есть он дает ему способность, возможность жить как бы от себя, как бы по своей любви, как бы по своей воле, вот этой вот его собью. Но это держится не на взаимной любви между Богом и человеком, а это держится на любви к служениям. Вот это вот любовь к ближнему, если помните, это любовь к служениям, а в своей как бы высшей, ну, так сказать, первой основе, это любовь к истине ради истины. То есть человек духовный любит, опять же, по Господней благостыне, присущей в разумении, но не его разумение, а в этом общем царстве. Потому что его собственным и инициируемая часть его разумения не может иметь любви к истине ради истины. Она имеет любовь только к лжи, как и у падшего человека небесного. Но в той части, которая вот не зависит от его особи, Господь зачинает благолюбие или же любовь к истине ради самой истины. И именно под наитием этого благолюбия постепенно формируется вот этот вот завет, вот этот вот договор, вот это вот согласие человека исполнять первую часть своей скрижали. То есть ищите прежде всего Царствие Небесного. А когда человек находит это Царствие, когда он позволяет царствовать в нем не любви своей собе, которая в данном случае не царствует, а, например, наоборот, подлый раб и служитель, заключенный в свою преисподнюю, а позволяет царствовать в себе благолюбию, то есть любви к истине ради истины, и по этому благолюбию, как бы от себя самого, но при этом признавая, что от Господа, отвергает грехи, определяемые первой частью десятисловия, как зла перед Господом, вернее, наоборот, зла вот этой вот части, как грехи перед Господом, вот тогда с ним заключается вот этот вот новый завет, в результате которого он, как и человек небесный, становится способным жить в себе, собью Господа. Вот это, кстати, момент, которого многие недопонимают даже в новой церкви. Они подсознательно ожидают, что будет воскрешена их прежняя собь, что она будет преобразована, сделана новой и так далее. Этого никогда не бывает. Наоборот, другая тенденция, многие думают, что вот в седьмом дне они станут как ангелы небесные, ничем не будут отличаться от людей той первой древнейшей церкви. Почему? Потому что во многих местах вот сказано седьмой день. Зачем седьмой день? Так вот, для человека духовного седьмой день, да, это жизнь в собе Господней. И по этой собе. Но не так, как это было для человека небесного. Вот это, кстати, тоже нужно очень четко помнить, чтобы не питать как бы излишних иллюзий, которые могут оказаться не просто вредными, но и исключительно опасными для человека невозрожденного. Обыкновенно формирование, то есть наступление седьмого дня для возрождающегося человека духовного наступает только после его воскресения в мире духовном, когда он окончательно совлекается всего зла, связанного с природным уровнем его существования. Связано это опять же в том, что человек духовный в основном живет как существо плоское, то есть лишенное субстанциональности. Именно поэтому в нем как бы существуют две соби, потому что собь его воли принадлежит субстанциональности его извращенной злой. Собь, вернее, благолюбие или воля Господня принадлежит субстанциональности чистой или же возрожденной. Но он обитает пока что в царстве своего разумения, рассудка, которое очень плотно прилегает непосредственно к миру природному, то есть вообще композитному. Именно поэтому даже люди, возрождающиеся, духовные, тоже не имеют никакой связи с небесами, не разговаривают с ангелами, по большей части даже не получаются с нами, как это было с людьми небесными. Именно потому, что стоит им выйти, это не то, что им нельзя выйти, им можно выйти за рамки этой субстанциональности, и тогда Господь и ад, то есть собственная собь, будут сражаться не на поле разумения, то есть не на поле духовно-композитных представлений идей, а они начнут сражение на поле субстанциональном, то есть на поле чувств, относимых к человеку как к самому себе. И большинство людей этого сражения не выдержит. Именно потому, что по разным причинам, опять же, вот этого внутреннего порядка, многие этот договор соблюдают часто как бы едва-едва. И часто, соблюдая какую-то одну часть, они не могут соблюсти другую часть. Или соблюдая вроде бы все, они не соблюдают его настолько совершенно, чтобы можно было говорить о полном подчинении той части их соби разумения, которая относится, связана с соби их воли, той части их разумения, которая связана с благолюбием. То есть для большинства духовных людей это как бы постоянное сотрудничество. Вот помните, как апостолы ходили с Господом, и он не называл их еще друзьями своими, а он называл их учениками, апостолами. Вот до этой последней вечери, на которой Господь говорит им, что отныне я не называю вас рабами, а называют друзьями. Вот там в Евангелии представительно описан этот момент наступления седьмого дня, когда Господь омывает ноги. То есть ноги у большинства духовных людей все еще вот как бы залеплены этой грязью. То есть они уже служат, но это еще как бы служба, связанная, ну, как у подельщика. То есть служба, человек работает за зарплату. Он не дружит с тем, а он выполняет условия договора. Вот по договору заключили, ты сделаешь столько-то, я тебе заплачу столько-то. И большинство из нас живет именно вот по этому принципу. То есть мы как бы выполняем часть, свою часть договора, и за это получаем от Господа в виде платы исполнения части, первой части вот этого договора, то есть заповеди десятисловия. Но у нас есть как бы рабочие часы, а есть часы личные. И в рабочие часы мы работаем Господу, а в личные часы мы работаем своей собе. И вот тогда для нас определяющим является вот это основное правило. Ни в коем случае не смешивать между собой эти две части. Ни в коем случае не есть кровь с плотью. То есть не допускать, чтобы наша рабочая часть, то, которой мы работаем Господу, начинала постепенно подавляться нашей вот этой вот частью, ну, личной. Вот как, кстати, происходило с социализмом. Ну, у каждого человека есть тенденция, что его личное время начинает постепенно переходить в его рабочее время. Вот как в социалистической системе многие делали вид, что они работают на государство, а в это время делали какие-то свои личные дела. Например, человек приходил на заводе, получал зарплату и так далее, а в это время делал какую-то халтурку. Там, вытачивал что-то себе для зарплаты, ну, для приобретения и так далее. И вот, как ни странно, во внешних формах это именно изображало собою по соответствию такое состояние души человеческой, когда он ел кровь с плотью, то есть когда он смешивал Господня со своим собственным. Можно спросить, как же так? Они же все по преимуществу были атеисты. Как они могли вообще смешивать вот это вот, скажем, Господне? Почему такое соответствие присутствовало в них? А вот суть заключается в том, что на самом деле, и это очень важно, договор этот заключается не только с теми, кто сознательно уже выбрал вот эти 10 заповедей, допустим, христианскую религию, вообще какую-нибудь религию. А если вы помните, и это прозвучало в одной нашей проповеди, Господь благолюбием присутствует во всяком человеке. В человеке возрождаемом, в человеке подлинной церкви, в человеке неподлинной церкви, другой религии, даже в атеистах. Суть заключается в том, что так или иначе этот договор заключается с Господом у каждого человека, даже если он не знает, что он заключает его непосредственно с Господом. Почему? Да потому что без этого человек духовный вообще не смог бы существовать, в принципе. Дело в том, что суть происходящего заключается в том, что человек всегда исполняет служение. Обычно, когда мы думаем о служениях, мы думаем как о некоем, ну, чем-то исполняемом человеком специально. Потому что служения, которые исполняет человек возрождаемый, они где-то так и выглядят. То есть это специальная часть его жизни. Вот есть у него личная жизнь, а есть служение, которое он совершает Господу. Поэтому, когда он говорит о служениях, вот за эту духовную зарплату, то он имеет в виду в основном именно эти служения. Но на самом деле в небесном учении веры под служениями понимается все, что человек делает. Только та часть, которая относится к жизни его особи, эти служения в небесном учении веры называются служениями адскими. В отличие от служений небесных, которые в человеке исполняет сам Господь. Как говорит небесное учение веры, все доброе, существующее на деле, то есть актуально, называется служением. Равно и все злое, существующее на деле, называется также служением. Но первое называется служением добрым, а последнее служением злым. А как все доброе происходит от Господа, все же злое происходит от ада, то и следует, что лишь добрые служения сотворены Господом, служения же злые произошли от ада. То есть, когда мы говорим о служениях, мы понимаем именно все поступки и все дела, совершаемые человеком. Но как не должны в нем смешиваться две воли, точно так же не должны в нем смешиваться и эти два типа служений. То есть человек возрождаемый, человек, который идет к небесам, тоже может совершать и служение доброе, исходящее от Господа, и служение, совершаемое адскими, ну, исходящее от ада. Более того, человек, который идет в преисподнюю, тоже может совершать оба этих типа служений. И, собственно говоря, и существование наше, то, что мы называем нашей реальностью, в которой мы существуем, состоит именно из последствий, даже не из последствий, а, собственно, из служений и связанных с ним последствий. Вот если вдуматься, вся жизнь человека состоит из поступков и дел, поступков его личных и поступков других людей. Более того, вся наша планета, воздух, атмосфера, там, пространство, время, все это является следствием определенных служений, то есть дел совершенных. Вот, например, Господом. Вот все, что совершил Господь, мы называем творением. То есть мы живем в последствиях Его служений. А так как творение непрерывно, то можно сказать, что мы живем в Его служениях. Только есть служение, в которое мы можем видеть непосредственно, это служение, которое Господь совершает через наше внутреннее непосредственно. Это служение, связанное с нашими личными поступками. А есть служение, которое совершается посредственно. То есть мы не видим, каким образом Господь непрерывно продолжает свое творение. То есть сотворяет окружающую нас вроде бы уже сотворенную реальность. То есть все эти воздух, атмосферы, планеты, пространство, время, оно непрерывно сотворяется. Это нам только кажется, что оно было раз сотворено и с тех пор продолжает существовать, а мы в нем обитаем. Именно эта кажущность происходит в нас от того, что мы не видим причин и следствий творения. Мы видим только мир феноменов. Мы не видим причины, эти феномены вызывающие. Отсюда возникает вся цепь наших заблуждений и иллюзий. От нашей ложной парадигмы пространства и времени до нашей совершенно ложной парадигмы своего существования, которое мы называем, скажем, чувством своей личности. Так вот, благолюбие, существующее в человеке духовном, относится к области чисто субстанциональной, состоящей из субстанции духовных и небесных. И это благолюбие сочетается с человеком, то есть с нашим миром духовным, то есть с миром нашего сознания, исключительно через его рациональное мышление. Как говорит небесное учение веры, рациональностью у человека называется способность уразумевать предметы и заключать о справедливом и правильном, о добром и истинном. И именно этой способностью человек отличается от животных. И исключительно этой способностью разум может возвышаться и воспринимать из неба то, что составляет цвет неба, а также и постигать оное. То есть все хорошие служения в человеке, обращающиеся в конечном счете в дела его жизни, могут приходить в него исключительно от благолюбия, присутствующего при каждом человеке, вот это очень важно понимать, но сообщающегося с его жизнью и воплощающегося в дела его жизни, то есть служение, исключительно через рациональное начало, потом уже через рациональное, приходящее его научное, через научное, приходящее его чувственное, и через чувственное, в смысле сенсуальное, и через это воплощающееся уже в конкретные, ну, дела даже в мире природном, или же, как мы его называем, чисто композитным. Но есть ведь люди, у которых рациональное еще не развито. Так вот, у тех, у кого нет еще своего рационального начала, они живут посредством заимствований от тех, в ком оно есть. Ибо более общее существование человека формируется благолюбием от Господа. Поэтому духовный человек, в отличие от небесного, всему должен учиться у других. Так формируется качество его существования. Именно поэтому вот духовный ребенок, то есть духовного гения, он всему абсолютно должен обучаться у других. Потому что благолюбие, которым Господь присутствует, и без которого все бы распалось, если бы ребенок начал делать служение от себя самого, то это были бы исключительно адские служения. Вот почему сказано, что дети не просто, так сказать, не являются той невинностью, которую им принято приписывать по внешнему виду, а что они являются как бы злом, концентрированным в абсолюте. То есть у детей, когда они рождаются, есть только форма внутренняя, заимствованная от отца, через внешние атрибуты от матери. И если бы эта форма, то есть сопих, у них есть только сопь, если бы она сразу проявилась, то такой ребенок вырос бы исключительным исчадием ада. Поэтому ей не дано проявиться, и человек, вот его бытие в нем как бы закапсулировано, а его существование начинает формироваться некими внешними действиями. То есть служениями, исходящими от Господа, но пока еще не через этого человека, а приходящими к нему от других людей. То есть Господь своими служениями начинает формировать его вселенную. Вселенную его разумения, а через эту вселенную, вселенную его бытия материального. То есть его поступки. Вот посмотрите, действие ребенка определяется двумя типами служений. То есть служение, которое исходит от соби его, то есть это все, что он делает плохое. И служение, которое зависит от его воспитания. Вот мы его воспитываем, но на самом деле это Господь в нем зачинает хорошее служение, которое начинает формировать ту его часть, которая не зависит от соби его воли. И вот человек начинает с самого рождения духом, начинают жить эти две соби. Но если первая сопь как бы в нем непосредственно через его внутреннее приходит, то до обретения им рационального мышления вся его сопь, не связанная с собью его воли и происходящая от Господа, вся она происходит исключительно посредством других людей. То есть Господь действует, но не непосредственно. И именно поэтому сказано, что когда ангелы глядят на детей, они видят их как нечто безжизненное, древесное. Почему? Потому что в них жизни нет. Все это заимствовано. И до тех пор, пока в них не появится рациональное начало, в них не появится совершенно никакой возможности приобщиться внутренне, как бы от самих себя, вот к этой собе Господней, и начать жить как бы от себя этой самой собственной собью. Но с другой стороны, у них как бы отсутствует и возможность пасть. То есть вот это очень важно понять. До тех пор, пока в ребенке, в человеке, в подростке, в юноше, даже во взрослом человеке не началось рациональное мышление, у него отсутствуют как бы обе эти способности. Способность возродиться и стать ангелом неба, и способность погибнуть и стать демоном ада. Кстати, именно поэтому Господь удерживает очень многих вплоть до смерти. И не только людей, но и даже почти целые нации от образования в них рационального мышления. Потому что он видит, что если оно образуется, то они его используют отнюдь не для приобретения вот этой вот соби. Поэтому он им позволяет умереть в том состоянии, в каком они находятся. И после этого, путем каких-то внешних преобразований, их можно привести в какое-то, ну, более-менее не адское промежуточное состояние. То есть в аду находятся лишь те, кто рационально, с какой ни есть слабость рационально, подтвердили в себе вот это вот, ну, собственную, ту часть рационального, которая относится к собе. Именно поэтому, правда, такие люди, даже если они будут потом спасены, их спасение все равно будет зависеть не от них самих, а от более высоких небес. Но они будут жить пусть во внешней имитации, это так называемые небеса духовно-природные, которые живут практически в основном во внешних небесных началах, которые почти ничего или уж совсем ничего не заимствуют от их собственного внутреннего. Но Господь следит, чтобы в человеке сохранялись вот эти вот реликвии, remains, как оно по-английски звучит. Потому что они могут послужить тем чуть-чуть, которое позволит им, пусть в самых нижних небесах, обитать все же как бы от себя самих в каких-то внешних признаках вот этой небесной жизни. Или же хоть в малейшей мере, чуть-чуть, в пусть самых внешних примитивных началах, жить вот этой вот собью Господней. То есть на самом деле погибнуть человеку сложно. И Господь четко следит, чтобы, если возможно, то человек и не погиб бы. Но с другой стороны, всякому человеку, опять же по собе своей, склонно стремиться к чему-то высшему. Скажи, например, большинству из так называемых ныне верующих христиан, что да, вы спасетесь, но так, как бы уже, на самом нижнем уровне и будете последними в Царстве Небесном, потому что хотите быть там первыми. И они начнут возмущаться. И начав возмущаться, могут захотеть стать там последними, так сказать, первыми по последним, покуситься на высшее рациональное и в результате не только не спастись хоть каким-то образом, но и погибнуть. Именно поэтому Господь их удерживает. И нужно понимать, что когда наша проповедь кажется разбивающейся, в щепки, и не доходящей, допустим, вот до людей здесь, что это может быть вызвано вовсе не тем, что Господь не хочет их спасения, а наоборот, потому что Господь понимает, что покусившись подняться слишком высоко, они могут погибнуть окончательно. То есть Он их тоже спасает. И для того, чтобы в них существовала возможность этого спасения, Он может выбирать отдельных людей и развивать в них рациональное до такой степени, чтобы через это рациональное в этих людях он мог исполнять свое служение, которое послужит окружающим. Мы, возможно, этим окружающим служим не меньше, чем если бы они, так сказать, к нам, ну не к нам, а к Господу обратились бы через новые церкви. Только служим посредственно. То есть, если мы служим их спасению, то в конечном счете все хорошо. А уж как Господь находит нужным их спасать через новую церковь, там, через греко-католичество и через что-то еще, это как бы ему виднее. Вот это надо очень четко понимать. И очень важно понимать, что служение, нисходящее через это рациональное начало в человеке, эти служения принадлежат в человеке не ему самому, а Господу, вне зависимости от того, пришли ли они к нему через чужое рациональное начало, тогда это лучше видно, потому что человек, пользующийся плодами чужих идей, скажем, живущий заимствованиями идей правильных и правильной веры, построенном на учении веры, созданном другими, для него как бы очевиднее может быть то, что он живет Господом. Ну вот Господь через этого человека ему дал там учение веры, саму веру, правильную религию и так далее. А вот для человека, в котором рациональное развилось, и который начинает как бы от себя самого познавать истину, для него это бывает часто гораздо больший соблазн решить, что все те благие служения, все эти прекрасные идеи, все эти прекрасные сокровища духовные, которые он получил как бы от себя самого. То есть для него возможность падения на самом деле повышается. И вот именно ему прежде всего нужно очень четко помнить, как говорит небесное учение веры, что здесь, говоря о служениях, хотя и употребляю я слово «служение» потому именно, что отношение к Господу имеют они через человека, но поэтому нельзя, однако же, сказать, что служение существует от человека для Господа, ибо существуют они от Господа для человека. Поелику все служения пребывают в Господе, как бесконечно единое. У человека же не бывает ни одного из них, иначе как лишь от Господа. Ибо человек не может делать ничего доброго от самого себя, И делает онное только от Господа. А это-то доброе и составляет то самое, что называется служением. То есть в данном случае именно небесным служением. И именно благодаря наличию в человеке служений, исходящих от Господа, от благолюбия через рациональное, и, возможно, вообще существование человека, в частности, и человечества вообще. Вот когда небесное учение веры говорит, что если бы Господь не пришел, то все человечество бы погибло, многие не, ну как погибло бы, ну что там, там земля что ли разверзлась бы, там огонь на землю снизошел бы, нет. Ну как, внутренне, если бы Господь не пришел, не изменил бы внутреннего сознания человека, то человечество бы погибло. А вот суть-то заключается в том, что человек может жить только служениями, исходящими от Господа, как в нем самом, так и в других людях. Ибо служения, исходящие от соби, они абсолютно деструктивны. Если бы мы начали жить исключительно побуждениями соби нашей, не было бы возможно не только никакое либо общество, никакая либо цивилизация, потому что это была бы война всех против всех. Вот смотрите, когда соби начинает в обществе царствовать, вот как в нашем обществе, начинается война всех против всех. Люди начинают съедать друг друга. Все перестают работать, все хотят жить только за счет других. В идеале, если бы это полностью воцарствовало, ну в идеале в кавычках, конечно, все бы превратились в бандитов, грабителей, которые бы ничего не хотели производить, и дошли бы до того, что начали бы просто людоедски есть друг друга. Потому что есть-то надо, а больше ничего не было. Как, кстати, и случается вот в людях совершенно падших. Знаете, вот в такие тяжелые периоды появляются людоеды. Но если бы воцарство, если бы Господь не пришел, если бы доброе служение через очищенное рациональное не предложили бы не сходить в каждого человека в частности, и через это царство в человеческом обществе, люди бы под конец просто истребили бы и съели бы друг друга. И последние бы умерли от голода, так как больше нечего было бы есть. И вот это надо очень четко усвоить. Что когда небесное учение веры говорит о всеобщей гибели, имеется в виду именно гибель от служений, исходящих от соби, то есть от полного осатанения человека. Вот, например, в аду. Они же могут жить вместе только потому, что их заставляют, причем непрерывными наказаниями. Если бы им предоставили жить самим по себе, вот даже в аду царствуют некоторые служения Господне, служения, относящиеся к жесткому внешнему диктаторскому порядку. То есть даже в аду не обходится без Господних служений. Хотя там они исключительно внешние уже, только чисто вот этот внешний, железный, поддерживаемый наказание порядок. Даже адские демоны не могут жить без этих служений. Уж тем более люди, которые гораздо больше зависят, скажем, от внешних каких-то композитных начал, определяемых именно служениями, проистекающими от внутреннего. Ну, опять же, я отмечу, что непосредственно служение происходит в этом мире только через людей, в которых зачато рационально. То есть в них эти служения обретают форму соответствующих идей, а потом посредством научности, образования и так далее, они передаются к тем людям, которые своего рационального не имеют. Это, кстати, четко находит отражение на распределении общественного устройства. Что вот есть люди, которые управляют, которые не работают руками, которые типа чисто осуществляют мысленное творчество. И есть люди, которые этого не могут делать, поэтому они работают руками под руководством людей, которые им могут рассказать как. Если общество идет к своей гибели, то вот эти должности интеллектуальные забивают сирены. То есть вот эти люди, которые не хотят работать ни головой, ни руками. Но им кажется, на какое-то время, когда они попадают на должности, где как бы платят за интеллектуальную работу, они начинают ее усиленно имитировать. Если не получается имитировать, они начинают искоренять в своих, так сказать, субъектах всякую мысль о том, что они недостойны того места, которое они занимают. То есть начинает все круче и круче накручиваться диктатура промывки мозгов и так далее. Но общество это не спасает. Потому что такие люди могут привести общество только к полной катастрофе. Даже если они понимают, что они, что страну нужно вести к благополучию ради их собственного, они не в состоянии это сделать. Поэтому они будут воровать, искать, удрать куда-то с наворованным дальше и так далее. Они могут только прийти, украсть и уйти. Они не могут эту страну преобразовать, стать ее хозяевами, жить в ней дальше благополучно. Вот, кстати, то, что мы наблюдаем сейчас на Украине. То есть воры, съедающие страну сверху и изнутри. И они ее таки доедят. И именно то же самое, вот мы вот на нынешней Украине, мы можем прекрасно проследить ту модель, что бы случилось со всем человечеством, если бы Господь тогда не пришел. Ладно, сейчас эти могут что-то украсть, уехать там на Азоры, на Багамы и так далее. А если бы все человечество было одна сплошная Украина? Можно представить, чем бы все это кончилось в результате. Да, да, да. И именно поэтому, что служение исходит в человеке через рациональное начало, если не через его собственное, то посредством заимствований, осуществляемых им на различных уровнях, ну, от научности, допустим, то есть через образование, и до самых примитивных, уже на уровне заимствования чисто чувственного. Именно поэтому служения добрые могут существовать в людях, в которых по всем внутренним их раскладам они никак не могли бы появиться. И поэтому и служения добрые, и служения злые, распределяясь в разной степени, существует во всех людях духовного человечества. И добрых, и злых. И более того, люди злые в этом мире часто могут производить добрые служения. И наоборот, люди внутренне добрые, которые ведутся Господом к небесам, могут часто совершать поступки, которые иначе, чем как адскими служениями, просто назвать нельзя. Более того, добрых Господних служений в человеке невозрожденном иногда может быть на два порядка больше, чем в человеке возрожденном. Ибо он побуждаем к их приобретению и творению пламенем соби своей. И они, служения эти, сами в себе, отнюдь не становятся от этого менее добрыми. Вот это важно понимать. Даже когда человек злой творит доброе служение, они в себе продолжают оставаться добрыми. Более того, человек возрожденный может потерпеть неудачу там, в добрых служениях, где невозрожденный благодаря преизбытку этих служений добьется невиданного успеха. И если кто-либо будет судить по успеху предприятия, скажем, по успеху укоренения церкви в мире, то он может сделать поверхностный вывод, что со вторым был Господь, а с первым его не было. Хотя Господь был с обоими из них, в служениях своих. И более того, с невозрожденным даже более, чем с возрожденным. Но вот только один из них закончит в небесах, а другой закончит в преисподней. И это можно было бы назвать парадоксом, если бы опять же не помнить, что доброе служение в человеке принадлежит единому Господу, вне зависимости от того, добрый он или злой. У доброго человека они не становятся частью, продолжением его воли. Они также продолжают существовать только от единого Господа. Именно поэтому у тех, кто в любви к себе и к миру, более огня и рвения, как говорит небесное учение веры, творит дела, чем у тех, которые не в любви к себе и миру. Но первые творят дела ради доброй славы или наживы, следовательно, для самих себя. Творящие же дела ради дел или добро ради добра творят их не по себе, но по Господу. То есть разница заключается не в служениях, а в намерениях, по которым человек их творит. Потому что более того, как говорит нам небесное учение веры в этом отрывке, человек злой иногда может на себя стянуть гораздо больше добрых служений Господних, для того, чтобы получить добрую славу, для того, чтобы получить хорошую зарплату, для того, чтобы получить с этого какую-либо личную выгоду, чем человек внутренне добрый. Но разница будет заключаться, опять же, именно в намерениях. Поэтому судить надо всегда по духу, а не по плоти, как часто люди, к сожалению, судят. Может возникнуть вопрос, в чем же тогда разница между человеком возрожденным, возрождаемым, ведущимся Господом к небесам, и человеком невозрожденным, который вполне может закончить жизнь свою в преисподней. Если они оба творят добрые дела, и человек невозрожденный даже творит их лучше, умелее и больше, чем человек возрождаемый. Суть заключается в человеке духовном в том, между возрожденным и невозрожденным, в том, что возрожденный в разумении своем хорошо разумеет, что служение принадлежат в нем не ему, а Господу. И приписывает их Господу, то есть он их не присваивает. И он опасается управлять ими из соби своей, то есть смешивать между собой служение соби и служение Господне. А человек невозрожденный и злой приписывает их в сознании своем всегда исключительно себе и стремится управлять ими своей собью. Как говорит небесное учение веры, если собственная предусмотрительность убеждает и подтверждает, что всякое добро и всякая истина от человека и в человеке, то потому, что собственная предусмотрительность есть собственной интеллектуальностью человека, наитствуемой любовью к себе. То есть, смотрите, тут, если взять по другому определению, она есть собью человеческого разумения, наитствуемой собью его воли, которая есть собственную волю человека. А собственное может лишь ставить все своим, ибо оно не может быть поднято человеком. Все, ведомые божественным провидением Господа, поднимаются над собью, и тогда они видят, что всякое добро и всякая истина от Господа. И даже видят, что то, что в человеке от Господа, поднимается над собью его. И тогда они видят, что всякое добро и всякая истина от Господа. И даже видят, что то, что в человеке от Господа принадлежит незримо Господу, что то, что находится в человеке от Господа, принадлежит незримо самому Господу и никогда человеку. Мыслящий иначе есть как имеющий на сохранении добро своего господина и требующий, и присваивающий его себе, как свое. И он не управитель, есть вор, так как собственное человека одно зло. То поэтому он погружает добро это в зло свое, которым уничтожается оно, как жемчуг, брошенный в навоз или растворенный в уксусе. То есть разница между человеком возрождаемым духовным и человеком невозрождаемым заключается именно в преобразовании той части его сознания, которая осмысляет совершаемые в нем и через него, как бы от него самого служения. То есть на первом этапе своего преобразования и возрождения, то есть от второго дня и до дня шестого, для человека все-таки самым важным остается именно вот это постоянное чувство неприписывания себе добра, которое совершается в нем, а приписывание его исключительно Господу. Но человек может выучить это наизусть, может повторять это по 10 раз на дню, как молитву, и в то же время внутренне, по разумению своему, продолжать себе приписывать добро Господне. Почему? Потому что на самом деле От себя самого человек не может преобразовать свое разумение во внутренних его началах. Потому что именно во внутренних началах он должен отвергать вот это присвоение божественного добра себе. А не во внешних только. Хотя важно помнить это и во внешних, но если оно остается только во внешних, оно бесполезно. Преобразовать его так может исключительно сам Господь. То есть для того, чтобы Господь пришел в человек, убедил его жить по собе своей, для того, чтобы человек захотел жить по собе Господней, чтобы был заключен вот этот внутренний договор, человек обязан соблюсти что? Договор внешний. В новомесном учении веры бесконечно повторяется вот эта фраза. Если бы человек верил, так как это истина, что всякое добро и всякая истина от Господа, и всякое зло и всякая ложь от ада, то он не присваивал бы себе добра и не вменял бы его в заслугу, и не присваивал бы зла и не ставил бы себя в нем ответственным. Но вот это если бы, чтобы это если бы стало реальностью, человеку нужно соблюсти то, что относится к самому первому, самому важному договору, без которого не будет никакого «если бы». И эта маленькая деталь заключается в исполнении первой части десятисловия. Вот если помните катехизис или пятая глава известной христианской религии, человек сначала учится не делать зла, и только после этого Господь учит его делать добро. Даже не учит делать добро, а может в нем делать добро, которое не было бы добром только само в себе или во внешних служениях, а было бы добром также и для человека, через которого эти служения совершаются. Ибо все не избегающие зол, как грехов, творят дела по дьяволу. Ибо зло есть дьявол, а дела или добро есть Господь. Этим, а никаким другим способом, утверждается в человеке различие. Аминь. И я, собственно, что, почему, ну, решил все-таки вернуться, вот вроде бы это уже прозвучало, помните, в проповеди, о том, что в человеке возрождается вот эта вот часть сначала волительная, а не часть соби, вернее, что возрождается часть, относящаяся к разумению и так далее, но тогда я как бы все-таки не подчеркнул этого момента, а момента исключительно важного, то есть момента того, что даже возрожденный человек духовный, у него добро проистекает не от его волительной части, а от волительной части Господа в нем. Но именно потому, что в нас присутствует вот эта волительная часть Господа, которая после его прославления присутствует во всех людях, не только в христианах, во всех людях земли, именно поэтому, вот в отличие от мира, составленного из людей небесных, в которых человек или зол, или добр, у нас, как бы, и злые могут творить добро, особенно добро общественное, там, моральное и так далее, и добрые до седьмого своего дня, в который при жизни в мире приходят немногие, часто могут совершать и служения совершенно адские, что им попускается, лишь бы они не смешивали. Вот это то, что они работают Господу, и то, что они как бы работают дьяволу.
А вот эти служения, просто служение человека, там, должность и так далее, которую он исполняет, тоже может исполнять и добрые, и злые, то они как-то имеют к этим служениям, про которые вы говорили, отношения? Или тоже посредственно?
Ну, я думаю, что посредственно. Хотя...
А вот как к этим служениям относиться? Вот как их рассматривать в своем, как бы?
Ну, сказано, что любовь к ближнему – это прежде всего любовь человека к служениям в своей должности.
Я имею в виду, как к ним относиться? Как к Господним служениям?
Да, да, это Господне служение в человеке.
И почести давать, да, им, соответственно, служение.
Да,
если,
да,
он злой, то почести отдавать, соответственно, служением добрых Господа в нем.
Да. То есть вот когда мы видим, что человек исполняет служение для церкви, и часто хорошее служение, нужное, полезное, и в общем-то мы не видим, что этот человек возрожденный. То есть мы видим, что он продолжает нарушать заповеди десятисловия. Причем, кстати, это очень важно. Вот смотрите, человек, который возрождается, он тоже нарушает заповеди десятисловия достаточно часто. Особенно вот третий день, четвертый день, второй особенно. И тем не менее он возрождается. И может возникнуть вопрос, ну как же, вот этот злой нарушает и добрый нарушает. Но злой при этом не испытывает мук совести и не стремится исправиться. То есть разница между ними часто во внешности вроде не очень велика, но добрый он как-то лягушка, помните из этой истории, прыгает в этой крынке, но все-таки прыгает. Он не погребается под этим потоком злом, он не уходит в него с головой. Он все-таки пытается держать голову на поверхности, как-то дышать. Ему сложно, потому что человек невозрожденный, он всем руководствуется только личной выгодой. Для него зло сделать, что сплюнуть, лишь бы не поймали при этом. А для доброго он как бы постоянно пожираем этими муками совести. Правда, и это может превратиться в комедию перед самим собой. Вот это надо четко усваивать. Потому что, особенно среди христиан, это очень популярно. Согрешил, покаялся, согрешил, покаялся. Типа покаялся. Типа хорошо не погрешишь, хорошо не покаяешься. Вот эта вот отвратительная форма, приобретшая вот в службе исповедания в христианских церквах свою совершенно ужасную форму. То есть типа согрешил, пришел, покаялся, грехи тебе отпустили, иди греши дальше, ты чистый. Это как бы вся эта внешнее учение веры, связанное вот с этим покаянием, оно как бы отражает вот это состояние нечистой совести христиан этих, которое на самом деле является лишь издевательством над тем, что называется подлинной совестью. То есть подлинная совесть понуждает человека отказаться от зла. Она его как бы постоянно точит, она его давит. Человек испытывает ужас, когда падает, стеснение. И именно вот это вот чувство совести, чувство ужаса, страданий и так далее, оно может послужить отправной точкой для спасения человека, который так до конца жизни в этом мире не справился. Но гарантии тогда, конечно, гораздо меньше, чем если человек справился с этим злом. То есть, даже если человек до конца жизни боролся и все еще не преодолел в себе, из этого не следует, что он погиб окончательно. Но просто вероятность при этом сильно уменьшается. Это, с одной стороны, как бы хорошая новость. Но, с другой стороны, она не столь хороша, как для многих хотелось бы. Как многие из нее сделали с этим отпущением грехов. Потому что там как раз она вообще хорошая. Сколько ни греши, покаялся, и проблем нет.
Да, да, главное успеть перед смертью.
Да. И окончательно покаяться.
И священники ходят, еще как раз узнают, что человек при смерти, не при смерти человек идет к священнику сам, а священник идет, может, вы хотите покаяться, и он уже с спокойной душой уже умирает.
Ну так правильно, но священник-то так поступает тоже не из этих благих побуждений.
А этот, который кается, тоже хочет себе. Да. И получается, двое нашли.
Не, ну если бы
якей ехало, так и езды было.
Если бы священники тщательно не поддерживали эту легенду в мире, то кто бы им так хорошо платил? Это ж как можно манипулировать людьми, то есть держать в руках ключи Царствия Небесного и говорить, что ты, братец, конечно, погиб, ты знаешь, что ты погиб, да. Но вот я ключиком щелкну и все. Я имею власть открывать небо и затворять небо.
Или вот эти парастасы, там на целые полгода, на год.
Но...
То есть человек умер, и родственники заказывают парастасы, чтобы каждую субботу отпевали. А это за деньги, это большие деньги. Целый год отпевают человека для того, чтобы он там место ему было хорошее.
Да,
это те ключики.
Нет, из этого всего самое лучшее. Помнишь в этой книжке «Легенда об Улиншпигеле», как приехали два продавца индульгенции?
А, ну да, индульгенция это как украинская.
Нет, само описание, помнишь?
Да. Так, к сожалению, это описание, оно взято из жизни. Так оно было. Приезжали эти. Вот почему Лютер начал свою реформацию.
Там золотой, и рука ваша всовывается из адского пламени, еще золотой, вторая рука следует за ней.
Так это реальная история. В Германию приехал один доминиканец, который где-то так и продавал свои эти индульгенции, что вот стоит зазвенеть в моей мошне вашим золотым, да, и как всякое это преступление, то есть там украли, мать резали, все, уже с вас это вот списывается и никогда не вспоминаться не будет. Лютер, когда это услышал, то у него как бы позеленел от ужаса, что происходит. Лютер же с самого начала не собирался зайти так далеко, как он зашел в результате, как его вынудил Рим зайти. Сначала он просто пытался бороться именно вот с этими злоупотреблениями, приобретшими такую, ну, совершенно патологическую форму.
Как была эта история, что человек в лесу подошел к монаху, продающему индульгенции, и купил у него две. За все прошлые грехи и за все будущие. После этого он его убил, забрал все деньги.
Нет, так смешнее всего то, что это как бы реальная история.
Ну, да,
это одна из реально происшедших в жизни.
Да, вот закупил.
Да. Но, конечно, с помощью такой как бы убеждения, которое вот в людей несет, как их можно держать в руках, а? Но правда реакции на такое убеждение, конечно, будет потом это свободомыслие. Потому что любой рациональный человек, вдумываясь в такое убеждение, начинает подозревать, что ну, это, в общем-то, надувательство. А если он видит, что священники проповедуют такое надувательство, а Бог ничего не делает, то он начинает уже сомневаться в существовании Всевышнего под конец. Вот так вот развивалось это свободомыслие, там, скептицизм, приведший к современному атеизму.
В любом случае, подобное общество обычно могило.
Да, да, конечно. То есть священники могут так злоупотреблять доверием людей, но не бесконечно. И когда поднимается волна, она хоронит под собой всех. Вот как французская революция, как русская революция, как я подозреваю будущее американская революция. И тогда остатки последние платят за всех, причем может быть не самые худшие. Это ж вот когда казнили Людовика XVI, он не был самым плохим французским королем. Я бы даже сказал, он был одним из самых умеренных. Или возник Николая II. Что он был? Да. Самым жутким монархом, что ли? Наоборот, он был, по-моему, единственным светлым пятном на всем этом роде. Но недостаточно светлым, чтобы не заплатить за все, что творилось до него. Ну что, есть какие-то еще?
Да у меня соответствие с компьютером. Вот компьютер вот решил, что он может что-то сам сделать. Ну что он может сделать, если ему не задать? Да, он может зависнуть, да, а если сгореть? А человек может за ним ухаживать, как Господь ухаживает за тем, чтобы он не сломался. Он видел, что-нибудь там что-то случилось уже. Хороший компьютерчик уже начинает исправлять, там антивирусную программу такую. И может дать, например, одни создают вирусные программы для того, чтобы уничтожать, а другие очищают это. Вот добрые дела в компьютере, вот злые. Вот одни несут, так сказать, знания и учение какое-то, а другие несут, например, там информацию о компьютере для зло, там, секса там какие-то там. Порнографические вот программы.
Ну, для компьютера зло вот... как раз не секс, ему все равно что
перекачивает. Да, да, да.
Для компьютера есть... абсолютно зло это вирус.
Вот, нет, да, для него это то есть его смерть, а так же как для человека.
Кстати, Компьютер — это таки действительно очень хорошая модель человека духовного.
То есть задай ему. Но иногда он может и не выполнить это. Вот зависание, вот это как раз.
Не, ну так накапливается, еще, да. То есть вот компьютер сам себя не может собой заниматься. Там есть какие-то программы, которые автоматически поддерживают его в здоровом состоянии. Но постепенно нарастают всякие там. Рано или поздно компьютер приходится вообще переустанавливать все заново. Этого он уж никак не может сам по себе сделать. Но компьютер, в отличие от человека, не может вообразить себе самостоятельной жизнью. А вот человек может. Потому что компьютер живет, в нем нет вот этого вот жизни как бы от себя самого. Хотя в него пытаются это втиснуть, опять же, по аналогии с человеком. Это, кстати, мечта всех вот этих вот кибернетиков. Чтобы компьютер начал мыслить как бы от себя самого. Чтобы он не тупо выполнял вложенную в него программу, а вел бы себя именно как существо самостоятельное.
Я не знаю, сколько фильмов есть. Как раз именно они заключаются. Компьютер начал, так сказать, захватывать большую систему, и потом на человека влиять. Через-то, например, включается мясорубка, когда ей не нужно, ломается это. То есть влияет на человека, что человек с ним.
Потом он сходит с ума.
Да. А потом.
Я, честно говоря, не думаю, что компьютер может когда-нибудь, значит, жить как от себя самого, но хорошо смоделировать этот процесс, я думаю, вполне возможно.
Ну да, так же это как бы модель, тоже как человек моделирует, как бы что-то.
Хотя, в общем-то, в человеке вся вот эта вот биология, она служит лишь основой для вот этого комплекса идей. Другой вопрос, что идеи, конечно, в человеке. Вот компьютер заимствует только внешне от этих идей. Почему вот вся эта биология в человеке нужна? Компьютер, допустим, то есть записывает эту идею, он заимствует только ее первую степень, самую нижнюю. А в человеке-то, помимо этой степени, есть все и высшие степени, все субстанциональные, а в компьютере это только композитное. Почему? У него нет, он не настолько, не преемник, подстроенный на приятие всех этих степеней. Это как зеркало. Оно может достаточно верно отразить внешнюю форму человека, но она никогда не сделает копию человека полную, со всеми его органами, внутренностями, мыслительными процессами.
В конце концов, он преемник просто электрического тока, больше ничего.
Да, я думаю, что компьютер — это очень хорошее зеркало. И не более того. Кстати, интересно, компьютер, я это обнаружил, очень сильный магический инструмент. Это к вопросу о зеркале. Зеркало считалось долгое время очень сильным магическим инструментом.
В зеркало в смысле чего?
Ну, маги употребляли зеркало для кое-каких действий. Так вот, компьютер на самом деле исключительно сильный магический инструмент. И, кстати, вот эта вот сеть, объединение в сеть, делает его именно.
Ну и вот и само, и телевидение, оно тоже имеет.
Ну, это все тенденция, да, слияния в одном мире. Это как бы разное. Телевидение — это тоже зеркало. Да. Но это зеркало, больше отражающее как бы общие человеческие. Оно не отражает внутренние человеческие составляющие. А компьютер в этом смысле гораздо более совершенное зеркало.
Да, ты можешь заглянуть, что тот думает.
Ты можешь не просто заглянуть.
Пообщаться.
Ты можешь.
Даже и настроить людей.
Я говорю, очень сильно влияние. Да. Причем не просто на сознание других людей, но через это даже на реальность.
Ну вот, вот как раз у меня даже есть такая теория, например, в психологии есть такая теория. Хочешь изменить весь мир? Изменить сам. То есть можно некоторые вот такие толстосумы меняют окружность, меняют, так сказать, людей, там заселяют с телохранителем, потом еще подданными и так далее. И вокруг они выйдет, все свои люди. А иногда это дорого стоит. Но еще дороже это безденежные, а внутренние изменения. Когда человек сам меняется, вокруг него становится. Были, например, одни алкаши, воры, изменился, ты перестал пить и перестал воровать, куда-то воры исчезли. Потому что уже не стало их кругом, появились другие люди.
Ты как бы меняешь круг общения.
Но это и круг общения, и уже.
Но и, соответственно, с этим меняется кирпичики твоей судьбы.
Да, да. И ну вот это изменение.
Как да. Это... Нет, да, конечно, изменение внутреннее вызывает колоссальное. Даже на самом примитивном уровне оно колоссальное следствие во внешнем вызывает у человека. Просто многие это как бы не ассоциируют, они опять же приписывают эти изменения чисто внешним причинам.
Да, да.
Типа там сменил там дух общения, понятно, что все поменялось. Но поменялось, потому что прежде всего поменялось внутреннее. А так-то этот круг общения, он ворон, там, поймай, посади, там, увези в общество честных людей. Ту же израильскую кибуцу засунь, где там относительно все честные. Но он поживет там какое-то время, начнет красть. И, если не, и все равно будет тосковать, к братанам вернуться, там, хоть в зоне посидеть, но со своими. Будет растлять там молодежь, чтобы сделать их такими же ворами, как он сам. То есть он все равно будет стремиться вернуться в свое окружение.
Как в этом анекдоте, да зачем мне эти перья, ворона, ну, если она не сможет каркать?
Да, если вот как бы знаешь, что внутреннее создает внешнее, то потом становится удивительно, как ты этого раньше не понимал. А пока этого не понимаешь, то будешь с пеной у рта все доказывать, что вот нет, внутреннее это последствия внешних причин. Что сознание человека это последствия там, каких-то действий в мертвой природе. Да, все зависит от господствующей у человека идеи. Почему для нас духовных гораздо важнее все-таки преобразование разумения? Потому что преобразование воли, вот часто атеисты по каким-то внешним признакам стремятся выглядеть, особенно когда они в хорошем обществе живут, они стремятся быть честными, даже иногда не выглядеть, а быть честными, порядочными, там, дружелюбными и так далее. И вот они полируют это природное добро свое, все. Но не... Центральное царствующее в них идея этому совершенно противоположно. Это как бы воздушный замок, построенный на пустоте. И когда приходит настоящее искушение, вот как перестройка это свалившаяся на наших людей, то все эти воздушные замки сметает, а выступает вот подлинное нутро. Хотя, казалось бы, человек столько усилий прилагает.
В принципе, для человека самое сильное искушение – это отдаться как бы на свободу, как бы войти в свободу. Да,
да. Да. В русском языке это четко звучит «волюшки хочу». Волюшки. Именно не свободы, а волюшки.
А вот насчет господствующей любви, так вот.
Причем заметьте, как это связано именно с понятием вот свобода есть, а есть воля. А воля это относится к сопь. Наша сопь это наша волительная часть. Как в языке это связано.
Ну вот вы говорили, что она как бы как капсула заключена. Но все-таки как бы вот иногда прорывается вот эти.
Только еще побуждениями.
Ну то есть все-таки это от нее вот эти все.
Да, конечно. Ну так человек живет побуждениями. Духовный человек не смог бы, особенно ну, пока он не возрожден, он не может жить только своим разумением. Без него оно сразу умирает. Почему Господь попускает вот человеку в начале процесса возрождения сохранять все его злые побуждения? Потому что это его жизнь. Наша жизнь лежит вот именно в области нашей судьбы.
Кроме того, мне вообще кажется, что это как бы поток сознания и, ну, не мое мысль. И вот как бы вот эти вот, ну, вневолительные вот эти вот процессы, когда человек, это как бы усилия непрестанно. Ты как бы
да, конечно.
Совершаешь как бы усилие, которое как бы вроде бы не твое, ты его не должен. Просто обязан его делать. Вот что-то в таком духе получается. Что как бы постоянная жизнь это грех, и только вот этими усилиями он как бы пробивает
брешь. Да. Вот смотри, человек живет естественно своей жизнью без всяких усилий. А зато какие усилия ему нужно приложить, чтобы начать жить в жизни ему не свойственно. Вот кто прилагает усилия, чтобы просто жить естественно? Наоборот, сколько усилий нужно приложить, чтобы его это вот принудить не жить таким образом.
То же самое, чтобы хорошую программу наладить, сколько нужно усилий. А вирус он сам приходит откуда-то.
Это тоже вирус тоже.
Его но иногда вот часто он образуется вот просто.
Не, ну просто. Нет, тут как с ним очень удачно понимать, потому что, понимаешь, вирус это всего лишь программа. А за ней стояла чья-то злая воля. Но тут можно скорее сказать, что программы полезные пишут за большие деньги. И только за дополнительную плату. Но редко есть фанаты, которые пишут программы исключительно по фанатизму. Вирусы же в основном пишут бесплатно.
Да?
Ну да. Ты себе представь, сколько надо иметь подлости, чтобы создать вирус, который навредит куче людей, да еще и бесплатно, не ожидая этого никакой материальной выгоды. С другой стороны, если бы того же Билла Гейтса заставили заниматься всей его продукцией бесплатно, я думаю, он бы повесился. Есть, конечно, фанаты, которые, ну там... Им нравится вот делать программки, бесплатно распространять, все. И то они намекают, что с удовольствием за это поимели бы что-нибудь. Там, скажем, есть какая-нибудь полезная программа, пишут, что вот она для бесплатного пользования, но если хотите, вот такое-то, если вам понравилось, вот такой-то счет в банке, приведите туда 5 баксов, если нашли ее полезной. Типа я вас не заставляю, но если вы человек честный, то вы переведете. То есть все равно делается с какой-то задней мыслью, что вдруг это... То есть он больше по удовольствию делает, но мысли о деньгах все еще присутствуют. А за вирус-то человек ничего не ожидает получить.